«Жадность затянула его в ловушку, господин директор», — говорит Якоб. «Я лишь захлопнул крышку».
«А ему все представляется иначе», — Ван Клифф смеется в бороду.
«Когда я впервые увидел вас, Дезут», — начинает Ворстенбосс, — «я тотчас понял. Вот честная душа в болоте человеческих крокодилов. Остро заточенное перо среди затупленных огрызков. Человек, который под чутким руководством станет директором к своему 30-летию. Ваша проницательность и знания этим утром спасли компании деньги и уважение. Генерал-губернатор Ван Оверстратен услышит об этом, даю слово».
И Якоб кланяется в ответ. «Меня позвали, — гадает он, — чтобы назначить главным клерком?»
«За ваше будущее!» — поднимает бокал директор.
Он, его заместитель и клерк чокаются. «Возможно, его недавняя холодность, — думает Якоб, — служила для того, чтобы никто не мог упрекнуть его в фаворитизме».
«В наказании Кабаяши пришлось писать в Эдо», — Ван Клифф с наслаждением произносит эти слова, «что требование товаров от торговой фактории, которая исчезнет через 50 дней, если не поступит медь, преждевременно и неразумно. Мы добьемся от него еще многих уступок».
Свет отражается от драгоценных камней. Они сверкают, как звезды, на стрелках напольных часов.
«У нас есть...» — голос Ворстенбосса меняется. «И еще одно задание для вас, Дезут. И господин Ван Клифф вам все объяснит».
Ван Клифф выпивает свой бокал портвейна.
«Перед завтраком, идет ли дождь или ярко светит солнце, господину Гроту заглядывает гость, провиантмейстер, который входит с туго набитым мешком у всех на виду».
«Больше, чем кисет», — добавляет Ворстенбосс, — «меньше, чем наволочка».
«А затем он уходит с тем же мешком, таким же полным, у всех на виду».
«А что?» — Якоб подгоняет разочарование. «С повышением не сложилось. Что говорит по этому поводу господин Грот?»
«Если бы мы от него что и услышали, — отвечает Ворстенбосс, — так это сказочку, которую он с большим удовольствием попотчевал бы и меня, и Ван Клиффа. Начальство, как вы однажды узнаете на собственном опыте, держит дистанцию от подчиненных. Но сегодняшнее утро доказывает, что у вас безошибочный нюх на мошенников. Вы колеблетесь? Вы думаете, никто не любит осведомителей? И в этом, увы, правы. Но те, кто предназначен для высокой должности, Дезут, как вы, Ван Клифф и я, не должны бояться кого-то пнуть или оттолкнуть локтем. Пообщайтесь сегодня вечером с господином Гротом».
«Это проверка», — понимает Якоб. «Они хотят выяснить, готов ли я при случае запачкать руки». «Я давно уже приглашен к карточному столу повара».
«А видите, Ван Клифф, Дезут никогда не спрашивает, я должен? Его интересует лишь, каким образом мне это сделать».
Якоб утешается мыслями о Банне, читающей новости об его повышении. В послеобеденных сгущающихся сумерках ласточки летают вдоль аллеи морской стены, и Якоб обнаруживает рядом с собой Агаву Узаимона. Переводчик что-то говорит Ханзабуро, после чего тот исчезает, а Агава сопровождает Якоба к соснам в дальнем конце острова. Под застывшими во влажном воздухе деревьями Агава останавливается, успокаивает очередного соглядатая дружеским приветствием и понижает голос. «В Нагасаки только и говорят о случившемся этим утром, о переводчике Кабаяши и веерах. Возможно, в будущем он оставит попытки так бесстыдно нас обдирать». «Недавно, — говорит Агава, — я предупреждал вас, что Эномото может стать опасным врагом. Я очень серьезно отнесся к вашему совету. И еще один совет. Кобаяши — маленький сёгун, Дэдзима — его империя. Тогда мне повезло, что я не завишу от его добрых услуг». Агава хмурится, не понимает, что подразумевается под добрыми услугами. «Он навредит вам, Дезут-сан». «Спасибо за вашу озабоченность, но я его не боюсь». Агава смотрит по сторонам. «Он может обыскать ваше жилище в поисках украденных вещей. В сумерках чайки устраивают гвалт над кораблем, скрытым морской стеной. Или под предлогом поиска запрещенных вещей. Поэтому, если есть такая вещь в вашей комнате, пожалуйста, спрячьте. «Но у меня ничего нет», — протестует Якоб. «Из того, что могут поставить мне в вину». Щека Гавы чуть заметно дергается. «Если есть запретная книга, спрячьте. Спрячьте под полом. Спрячьте очень хорошо. Кабаяши хочет отомстить. Вас накажут изгнанием. Переводчику, который проверял вашу библиотеку, когда вы приехали, может повести меньше». «Я чего-то не понимаю», — осознает Якоб. «Но чего?» Клерк открывает рот, чтобы задать вопрос, но необходимость в нем уже отпала. «Агава знала о моем псалтыре», — осеняет Якоба, — «с самого начала». «Я сделаю, как вы говорите, господин Агава, прежде чем я сделаю что-нибудь...» Два инспектора появляются из переулка костей и идут по аллее морской стены. Не говоря более ни слова, Агава направляется к ним, и Якоб уходит через садовый дом. Контуми и Пит Боярд встают, и их тени, в комнате горят свечи, уходят в сторону. Карточный стол импровизированный, дверь на четырех ножках. Иво Ост продолжает сидеть, жует табак. Виба Герритсон сплевывает на плевательницу, а не в нее. Ари Грот — сама приветливость, хорек, приглашающий в гости кролика.
«А мы тут уже отчаялись, что вы когда-нибудь примете мое приглашение, да?»
Он откупоривает первую из 12 бутылей рома, выстроившихся на настенной полке. «Предполагал заглянуть несколько дней тому назад», — отвечает Якоб, — «но работа не отпустила».
«Хоронить репутацию Сниткера», — замечает Тост, — «должна быть утомительная работа».
«Да», — Якоб легко отражает первую атаку, — «как и подделка бухгалтерских книг. У вас тут уютно, господин Грот».
«Если бы мне, значит, нравилось жить в ванне с мочой», — Грот подмигивает, — «я бы остался в Энхейзене, да».
Якоб садится. «Во что играем, господа?»
«Плут и дьявол. Наш немецкий кузен, значит, играет в нее».
«А, Корнифель».
«Едва ли не самая старинная карточная игра в Европе».
«Я немного играл в нее в Копенгагене».
«Я удивлен», — говорит Боярд, — «что вы знакомы с картами».
«Сыновья и племянники священников не так наивны, как все думают».
«Каждый из них...» — Грот достает гвоздь из коробочки. «Это минус один стювер с жалования».
«Мелкая голландская монета».
«На кон мы каждый раз ставим по гвоздю. 7 взяток на раздачу, и кто, значит, взял больше, тому и кон. Заканчиваются гвозди, заканчивается игра».
«Но как получить выигрыш, если жалование в Батавии?»
«Немного бумажной волокиты. Вот».
Он взмахивает листом бумаги.
«Все записано. Кому, значит, с кого и кем. А заместитель директора Ван Клифф вписывает наши расчеты в книгу жалования. Господин Сниткер это разрешил, потому что знал, как такие мужские забавы поддерживают тонус».
«Господин Сниткер был желанным гостем», — говорит Иво Ост, «до того, как потерял свободу».
«Фишер и Овехант и Маринус сами по себе, но вы, господин Дезе, скроены из более веселого сукна».
На полке уже 9 бутылей рома.
«И я удрал от своего отца», — рассказывает Грот, поглаживая карты, «прежде чем он вырвал мне печень, и, значит, потопал в Амстердам в поисках удачи и настоящей любви».
Он наливает еще стакан рома цвета мочи.
«На любовь видел только одну. Деньги до и трипер после. А удачи вообще никакой. Нашел только голод, снег да лед. А еще воров, которые кормились слабыми, как собаки. Деньги, значит, должны работать, думаю я. И трачу все свое наследство на тележку с углем. Но банда угольщиков утопила мою тележку в канале, а потом и меня с криками: «Это наше место! Вали отсюда, дворняга фрисландская! Вернешься, мы снова тебе баню устроим!» Этот урок по монополии и ледяное купание привели к тому, что я с неделю валялся в своей дыре с лихорадкой, а затем ласковый хозяин пинком вышиб меня на улицу. В сапогах дыры, жрать нечего, да еще вонь от тумана. Сел я на ступеньках Ньюверка, думаю, можешь стырить еду, пока сил на бег хватает, или прям тут замерзнуть, и на том покончить совсем. «Стырить да сбежать», — говорит его лост, — «каждый раз». И тут, значит, появляется этот Кент в цилиндре, трость с набалдашником из слоновой кости, да еще вежливый. «Знаешь, паренек, кто я такой?» Я, само собой, отвечаю, не знаю. А он мне: «Я, паренек, твое будущее благополучие». Подумал я, что он меня в церковь потянет, а я такой голодный, что евреем бы стал за чашку каши. Но нет. «Ты слышал о благородной и процветающей голландской остынской компании, паренек?» Я отвечаю: «Кто ж о ней не слышал?» «Значит, — говорит он, — тебе известно, что компания предлагает работу крепким и решительным парням по всему богом созданному голубому золотом шару, да?» Тут я соображаю, что к чему, и говорю: «Да и известно, понятное дело». Он и говорит: «Я старший вербовщик в американской штаб-квартире компании, и зовут меня Дьюк Ван Эйс. Что ты скажешь, если я предложу тебе полугульден с твоего будущего жалования сейчас, плюс жилье да еду до отплытия следующей флотилии компании на таинственный восток?» Я и отвечаю: «Дьюк Ван Эйс, спаситель вы мой! Господин Дезе, наш ром вам не по душе?»
«Желудок у меня шалит, господин Грот, а так он очень вкусный». Грот кладет пятерку бубен. Герритсон шлепает по ней дамой.
«Бью!»
Баэрт припечатывает сверху пятеркой козырей и забирает гвозди. Якоб сбрасывает какую-то мелкую черву.
«И что ваш спаситель, господин Грот?»
Грот проверяет свои карты.
«Этот господин привел меня к какому-то ветхому дому за тюрьмой Распхюйс, на улице, где, значит, одни азиаты живут. И офис у него ободранный, но там сухо и тепло. А запах бекона тянется откуда-то снизу, с нижних комнат. И пахло так хорошо. Я даже спросил: может, мне кусочек бекона или два? А этот Ван Эйс смеется и говорит: пиши свое имя здесь, парень, и после 5 лет на Востоке ты сам себе дворец построишь из копченой свинины. Не знал я, как писать, как читать тогда, в то время. Зачернил палец и прижал к бумаге». «Замечательно», — говорит Ван Эйс. «А это тебе задаток, я ж держу свое слово. Он заплатил мне мой навехонький, гладенький полугульден, и не было в тот миг человек счастливее меня. Остальное получишь на корабле «Адмирал де Рюйтер», который отплывет 30-го или 31-го. Похоже, ты не против того, чтобы пожить вместе с другими такими же крепкими да решительными парнями, своими будущими соседями по кораблю и партнерами по процветанию. Любая крыша над головой лучше, чем никакая. И я, значит, взял свои деньги и ответил: совсем не против».
Туми сбрасывает ненужную бубну. Его ост — четверку пик.
«Повели меня двое слуг», — продолжает Грот, изучая свои карты. «Вниз по лестнице. А я даже не пикнул, пока вдруг слышу, ключом замок за мной закрыли. В камере, не больше этой комнаты, сидело 24 парня моих лет или старше. Одни уж неделями сидели, другие, как скелеты, кровью харкают. О, как я по этой двери колотил, чтобы открыли. А этот, весь в струпьях, здоровенный хряк, подкатился ко мне и говорит: ты лучше дай мне полугульден сейчас на сохрану. Я ему: какой полугульден? А он говорит: или я ему сам отдам, или он меня отделает и все равно возьмет. Я спрашиваю, когда нас на воздух выводят размяться да надышаться? Нас не выведут, говорит он, пока корабль не придет или мы не откинемся. А сейчас деньги. Я б мог наврать, что вербовщик не дал, но Ари Грот не врун. Он не шутил про откинувшихся. 8 таких же крепких да решительных парней лежали подвое в одном гробу. Железная решетка в окне на улицу, для света до воздуха. Видишь как? Да жрачка такая херовая, что не знаешь, какое ведро с едой, а какое с говном.
«Почему же вы двери не сломали?» — спрашивает Томми.
«Железные двери, да охрана с дубинками шипастыми, вот почему». Грот снимает с головы вож. «А, я нашел способ выжить, чтобы рассказать вам все. Это мое хобби — искусство выживания. И в тот день, когда нас повели к телегам, чтобы отвезти на адмирал де Рюйтер, связанных друг с другом как воришек, я дал себе три клятвы. Первое. Никогда не верь ни единому кенту, который говорит, мы о тебе позаботимся».
Он подмигивает Якобу.
«Вторая. Никогда не будь бедным. Хоть как-нибудь, но не будь, чтоб такой прыщ, как Ван Эйс, не смог продать тебя да купить как раба. Третье. Получить назад мой полугульден с этого хряка прежде, чем мы доплывем до Кюрасао. Моей первой клятвы я держусь и по сей день. Вторая. Ну, у меня есть надежда, что Ари Грот не закончит свою жизнь в могиле для нищих. А третье. О, да. Я получил свой полугульден той же ночью».
Вибо Геридзон ковыряет носу и спрашивает. «Как?»
Грот смешивает карты.
«Я сдаю, морячки».
5 бутылей рома на полке. Моряки пьют больше клерка, но Якоб чувствует, как тяжелеют его ноги. Корнифель, он знает, сегодня денег ему не принесет.
«Буквам»,
— рассказывает его Ост,
— «нас учили в сиротском доме и арифметике, и священному писанию. Очень большая доза Библии и молитвы в часовне 2 в день. Евангелие заставляли заучивать слово в слово, а ошибка каралась ударом тростью. Какой бы пастор из меня вышел? Хотя кто бы стал выслушивать 10 заповедей от непонятно чьего сына?»
Он сдает по 7 карт каждому игроку, переворачивает верхнюю карту на оставшейся колоде.
«Бубны козыри».
«Я слышал», — говорит Грот, кладя 8 крестей. «Компания послала одного охотника за головами, черного значка, как сажа, в пасторскую школу в Лейдене, с тем, чтобы он вернулся в джунгли и указал людоедам путь истинный, чтобы они стали мирными и пушистыми. Библия — это ж дешевле, чем винтовки и все такое».
«На винтовке-то веселее», — вставляет Герритсон.
«Бах, бах, бах!» «Какой прок от раба?» — спрашивает Грот. «Если в нем столько дыр?»
Байер целует свою карту и кладет даму крестей.
«Эта сучка единственная на земле», — говорит Герритсон. «Позволяет тебе делать это».
«С сегодняшним выигрышем», — заявляет Байерт, — «я могу заказать себе златокожую мадам».
«Вам в приюте дали такую фамилию, господин Ост?» «Я бы никогда не задал этот вопрос трезвым», — ругает себя Якоб. Но Ост, размякший от рома Грота, совсем не злится на вопрос.
«Да, там. Ост — это от Остинской компании, которая основала тот приют. А кто бы сказал, что во мне нет крови Востока? Его. Потому что меня оставили на ступеньках сиротского дома 20 мая, под день святого Иво. Мастер Дривер, который этот дом возглавлял, постоянно говорил, что Иво — это мужское производное от Евы. Чтобы я помнил, в каком грехе меня родили».
«Богу интересны поступки человека», — откликается Якоб, — «а не обстоятельства его рождения».
«Жаль только, что за моей спиной стояли такие волки, как Дривер, а не Бог».
«Господин Дезут», — обращается к нему Туоми, — «вам ходить».
Якоб кладет 5 червей, Туоми — 4. Ост проводит углами карт по своим яванским губам.
«Я вылез из чердачного окошка над палисандровым деревом, и там, к северу, за старым фортом, увидел полоску синего или зеленого или серого. И запах рассола перебивал канальную вонь, и корабли казались живыми, ветер надувал паруса. И я сказал этому дому,
ты не мой дом. И я сказал этим волкам, вы мне не хозяева. И я сказал морю, потому что ты мой дом. А потом я иногда заставлял себя верить, что море мне ответило. Да, я твой дом, и придет день, когда я позову тебя к себе. Сейчас-то я знаю, что не говорила, но несешь свой крест, как можешь, правда? Так я и рос все эти годы, и когда волки били меня во имя моего блага, я мечтал о море, ведь я не знал тогда его крутого нрава. Ну и что, да, пусть и не был я еще на корабле.
Он выкладывает пятерку крестей. Боярд выигрывает сдачу.
«Теперь могу и двойняшек златокожих вызвать на ночь».
Герритсон отдает семерку бубен, объявляя «Дьявол».
«Чертов ты, Иуда!» — говорит Боярд, теряя десятку крестей. «Чертов ты, Иуда!»
«И что?» — спрашивает Томми. «Море позвало его?»
«На 12-й год...» Или, когда директор решал, что тебе исполнилось 12, нас приобщали к полезному труду. Девочки шили, пряли, стирали. Нас, ребята, отдавали плотникам и бочкарям, офицерам в денщики или в порт грузчиками. Меня определили к канатному мастеру, и я выдергивал пеньку из старых канатов. Мы обходились дешевше, чем слуги, дешевше, чем рабы. Дривер эти деньги в карман себе клал, а нас чуть больше сотни работало, так что ему хватало. Но зато нас отпускали за стены приюта, без всякой охраны. А куда бежать? В джунгли. Я же не знал батавских улиц, лишь от приюта до церкви. Но понемногу начал ориентироваться, с работы возвращался кружным путем. Мастер посылал меня то на китайский базар, то в порт, и я бродил мимо пристаней, довольный как амбарная крыса, глазел на моряков с разных стран.
Его Ост кладет валета бубен, выигрывая сдачу.